Сегодняшний день будет называться «Бог не играет по правилам». Бог играет не по правилам. Деяние Господа называется «Лила», игра, игра «Лила». Почему? Господь — это тот, у кого все есть. И его самое удачное сравнение, ну, которое я слышал. То есть вот на кого он похож? На юношу похож, на ребенка похож, на женщину, на мужчину, на начальника, на подчиненного. Все роли, которые мы знаем, они есть. Они есть. Но больше всего похоже и считается самым высшим, если вот Галока Вриндавана, самый высший, когда там дети просто играют, и Господь такой же самый, как они, и самый непосредственный, и никакой субординации. Почему? Потому что ребенок свободен от всего, ибо он имеет, ну, так сказать, крышу, такое покрытие. Руку протянул, и папа с мамой что-то дали. И Господь тоже имеет все. Он ни в ком, ни в чем не нуждается. А когда все наши действия не чем-то обусловлены, то есть мы чего-то хотим. Мы чего-то хотим, или они обусловлены, мы кому-то чего-то хотим. Кому-то чего-то хотим, ну, потому что кому-то тяжело. И так или иначе, как ни крути, но какая-то существует нужда, которая и провоцирует наши действия. А вот если нужды ни у кого нету, вот чем делать, вот что заниматься? Играть. Дети играют. Играют. Многие взрослые, когда всего достигают, и нет никаких препятствий. Это у кого же? У Высоцкого. Да, у Высоцкого есть песня такая. Я не помню слова, но там смысл такой, все, наверное, знают, что он шел, когда было препятствие, но вот он встал не сделать шаг. Открытый путь страшнее был, чем лютый враг. Помните, да? Такая вот песня. То есть, когда нет препятствий, мы не знаем, что заниматься делать. Почему? Нас надо провоцировать извне на что-то. А если ничего делать, мы это... Почему? Почему такое происходит? Мы перестали быть детьми. А вот дети, у них все есть, они как-то действуют. Вот. И поэтому Господь похож всего больше всего на ребенка. А ребенку остается только играть. И поэтому все его деяния называются «Лила». Вот. То есть есть взрослые игры, есть детские игры. И у Кришны есть взрослые детские игры. И у нас есть игры. Все ведическое знание, ведическая литература, священное писание, которые нам рекомендуют поступать так или как-то по-другому, по сути это правила игры. Но правила игры чьей? Не Господа. Господь по этим правилам не играет. Когда Господь начинает играть, Он не нуждается в правилах. Больше того, он не использует правила, которые написаны в священных писаниях. Правила, которые написаны в священных писаниях, это тоже сам Господь. Но это правило, это как сегодня в Шримад-Бхагаватам было хорошо сказано, когда Господь уходит, Он оставляет после себя, вместо себя, писание, вот Бхагаватам остался. Да? И для нас это инструкция, как играть для себя. Как для себя. В принципе, играть для себя. И вот мы играем для себя. Играем для себя. Ну и что там? Чем эта игра заканчивается? Все равно заканчивается смертью. Все равно, ну, такая вот подлая игра такая. Игра для самоубийц. И вроде можно сказать, да, это же, ну, религиозное знание, религия вроде ведет к Богу. Нет, религия не ведет к Богу. Религия — это просто надо перейти из гуны невежества в гуну благость. Вот. И можно повторять Хари Кришна тысячи жизней, об этом не раз и много раз сказано. Тысячи жизней, и никуда ты не придешь. Ты можешь здесь просто кувыркаться. То есть вариант такой, либо ты хорошо, или ты плохо играешь, и тогда ты знакомишься с законом, потом знакомишься с религией, учишь эти правила игры, и ты хороший игрок. Вот здесь, и все. или ты составишь компанию в игре Господа. И люди говорят, надо бы подготовиться. А не можешь ты подготовиться, почему? Потому что не существует трактатов, как подготовиться с ним играть. Не существует трактатов, что ты будешь делать. Потому что просто в силу того, что когда ты начнешь играть в его лили, тебе делать ничего не придется. Господь все будет делать за тебя. Тебе надо будет просто под диктовку переставлять свои ноги, шевелить своим языком. Христиане говорят, Дух Святой за вас будет говорить. То есть нам просто надо его слышать и тут же исполнять. Вот. Заранее об этом прочитать нельзя. Есть, конечно, Париши Пурана, например, там предсказание, придет такое-то, сделает то-то. Но одно дело знать, одно дело участвовать. Как именно и конкретно это будет, никто не знает. Никто не знает, кроме Господа. Господь не посвящает свои лилы. С ними можно только поиграть. И в принципе в этом мире нет... То есть главная мысль, главнее уже сегодня не будет. Господь не играет по религиозным правилам. Ни по каким правилам вообще он не играет. Вообще у него нету правил. То есть его правила однодневные, одноразовые. Как одноразовые стаканчики. Вот. Есть люди, которые их коллекционируют, но это не добавит ума, разума, не пригодится. Вот. Итак, что представляет из себя этот мир? Что представляет из себя этот мир? Здесь есть две настоящие вещи. Это я и Господь. Атма и параматма. Все остальное, что меня окружает, все остальное просто не существует. Просто иллюзион, кино, которое крутит там Махамая. Почему? Это все будет меняться. Вот эти вещи, атма и параматма, это не меняется. Они как-то взаимодействуют. Между ними есть связь. Это кино для чего? Это кино мы заказали, и в этом кино я буду в главной роли. Итак, веды рассказывают в основном, 99%, как мне играть тут самую главную роль. И совсем чуть-чуть они рассказывают, как уйти с этой роли и предоставить главную роль Господу. Совсем чуть-чуть. Это называется предание, и об этом практически ничего не говорится, просто говорится, не бойся. Просто не бойся, и все. И тогда ты будешь в его игре. Связь так или иначе, хотим мы этого или не хотим, она существует между атмой и параматмой. Почему? Потому что под диктовку веды, писания, ачария, сам Кришна нас уговаривают слушать его. Потому что, в принципе, если мы не руководствуемся внутренним источником, мы наружным источником руководствуемся. И если у меня нету гуру в сердце, значит, мой гуру, дьявол. И он подскажет нам языком Писания, как все правильно делать. И мы будем правильно делать, но мы тут все равно застрянем. И не важно в какой гуне, в благости, страсти, не важно в какой гуне. Главное, мы можем даже стоять на духовном пути, но по нему надо идти. Когда мы встанем на духовный путь, мы пришли сюда и встали, и Махамая не возражает, она говорит, стой сколько хочешь, можешь даже прилечь на этом пути, можешь даже прилечь, хорошо. Обеспечится какой-то комфорт. Вот. Комфорт будет, но счастье не добавится. Я когда пришел, я нормально себя чувствовал всю жизнь. Всегда было хорошо, мне всегда везло, у меня всегда все совпадало, никогда не опаздывал, все с первого раза. Потом сказали, вот есть такое сознание Кришны, посмотрел, да, вроде все правильно, хорошо. Начал все выполнять. Какие-то моменты у меня подтянулись, какие-то, ну, в смысле комфорта. Но счастья все равно больше не стало. Вот не стало. Крылья не выросли. Я, ну, не парил, как это. Вот. Потом я повстречал несколько человек. Я не буду их говорить, чтобы на них они не очутились под прицелом людей системы. Но эти люди мне сказали другое. То есть, смотрите, лекции полно, как более комфортно жить. Лекции полно, как быть здесь в главной роли с Кришной. Без Кришны в главной роли плохо быть. Но можно Кришну ввести в свою жизнь и нормально. Но крылья не выросли. Будет удачно. Будет просто удачная игра. Вот. Люди думают, что если выгодно или невыгодно, или счастливо жениться, или выйти замуж, или поправить свое здоровье, или исправить какой-то физический недостаток, или приобрести какой-то талант, или какой-то отстроить бизнес, или заниматься благотворительностью, или, ну и так далее, можно перечислять, то жизнь удалась. Нет, жизнь не удалась. Это называется, ты проиграл, ты пролетел, тебя обманули, потому что в результате у тебя все равно это все заберется. Жизнь не удалась. Потому что ты ничем, а более того, такой секрет, Кришна делает так, чтобы она точно не удалась в материальном смысле. Почему? Потому что если жизнь в материальном смысле, вот это все перечисленное, удается, вся семья хорошая, вся эта, нет ругачек, удается, люди не знают, что делать, они не знают, чем жить им дальше. Потому что я устранил все препятствия снаружи. Это называется «жизнь удалась». Все препятствия, которые я считал препятствия. То есть мы не понимаем, кто мы. Мы не понимаем, что такое препятствие. Эти препятствия на самом деле ложные. Для души нет препятствий, для сверхдуши тем более нет препятствий. И вот смотрите, откровение такое, я вот не этот кусок мяса, но Махамая что делает? Она прячет с этого мира не только Бога, но она прячет и меня самого. Я сам не знаю, где я, кто я. Я не понимаю, что я душа. И все крутится вокруг этого тела. И я думаю, это тело. Я концентрирую свое внимание сюда. Концентрирую на чем? На то, что у меня есть, и то, что у меня нету. Особенно на то, что у меня нету. И когда у меня нету, а это тело, но статистика достаточно забавная, вот моя личная, и если вы сейчас пороетесь в памяти среди своих знакомых, вы найдете, что люди, у которых какие-то физические недостатки есть, они более душевные люди, чем те, кто родился в деньги, в славу, среди там, ну, удачных родителей, среди них там больше негодяев. То есть какой-то конкретный, ну, может быть, порок, ну не порок, а так, недостаток физического тела, которое само по себе, оно никакого отношения к душе не имеет. И потому что душа целостна, невредима, ничего с ней никогда не случится, и в ней нет изъяна и недостатка. Так вот этот недостаток, он вот что-то скрывает. У меня был случай, когда мне пришлось однажды снять радиацию, это когда Чернобыль вот был, с одного знакомого моего соседа. Вот сын этого соседа сейчас живет за стеной храма, вот здесь вот. Вот этот, это Вадим его зовут. Так он, этот, пока он был облученный, он был, ну, нормальный. Когда сняли с него радиацию, диагноз все подтвердился, что врачи в шоке, почему... Но он стал невыносимый человек, переругался со всеми. Вот этот вот физический недостаток как-то делал его более душевным. То есть, смотрите, какое-то физическое чего-то делает нас, оно призвано, ну, охранять душу от не тех вот желаний, от неправильных желаний. Или, например, а вот теперь смотрите, если все-все будет хорошо, если все-все будет хорошо, и если человек долго и упорно ведет к этому, к совершенству, ну, свое вот это тело, вот это третьестепенное, это первостепенная душа, второстепенное тело, третьестепенное то, что для этого тела нужно. И, ну, тело это уже прарабдха карма, конечно, пластические операции, что-то здоровье на каких-то, можно жить, как вот Мерлин Монро, знаете, да? Так она это, ну, вызывала зависть у многих, на самом деле несчастная женщина была. У нее были и красные таблеточки, и желтые таблеточки. Они говорят, вот мои друзья и мои, ну, там, товарищи. То есть вот эти мне, чтобы уснуть, вот эти, чтобы мне проснуться. Вот. У нее были серьезные проблемы. И друзей не было. Потому что если человек такой, он просто вызывает зависть. Зависть. Зависть, она сжигает не только завистника, но и кому завидует. И поэтому, ну, как бы лучше не испытывать чувство зависти к тем, кто вызывает зависть, потому что им еще хуже. Вот. И поэтому Кришна нам ничего не дает довести до ума. Он говорит, каждое ваше действие будет сопряжено дымом. Каждое. И этот дым – недостаток. Каждое действие сопряжено недостатками. И этот недостаток – спасение наше. Потому что если я максимально приближусь к совершенству внешнему, а уже такая инерция есть, я хочу это делать, и вот я приблизился, я уже так разогнался, и вдруг оказывается, идти-то дальше некуда. И самоубийство, до суицида люди когда доходят? Когда все хорошо, вот все хорошо, они все достигли. Вот это самый так называемый жизненный уровень, когда самый такой хороший, вот Швейцария, Швеция, вот это, да, там самый высокий уровень самоубийства, суицида. Почему? Потому что там и то, там не до совершенства доведено. А вспомните Друва Махараджа, который получил больше, чем имел Господь Брахма. Царство, чем... Он говорит, я самый несчастный человек во Вселенной. Это не было такое, знаете, бравада. Он реально был. Это слова не просто там в экстазе каком-то сказано. Это слова, которые соответствуют действительно. Друва Махарадж – самый несчастный человек во Вселенной, потому что ему досталась совершенная планета, самое большое царство, и ему это вот надо тянуть. Он это получил, он это выпросил. Вот. Но поскольку душа достаточно возвышенная, потому поскольку Господь его коснулся, то он единственный, что еще самоубийство не совершил, вот и все. Потому что, уже с Богом успел пообщаться. Вот и все. То есть вот этот дым, который сопровождает нашу деятельность несовершенную, это спасение наше. Спасение наше. Это не значит, что мы не должны стремиться к совершенству. Нет. Но мы должны стремиться к совершенству ровно настолько, чтобы несовершенства нам не сильно мешали. Не сильно мешали. Ну, то есть какой-то вот минимум есть. Этот минимум, как определить? Как определить бедность, богатство, здоровье, нездоровье? А вот так, мешает, не мешает. Мешает, не мешает. Потому что, говорят, у одного борщ пустой, у одного бриллианты мелкие, вот богатство так определяет. То есть это все относительное. Итак, в принципе этого мира нету. В принципе этого мира нет, он постоянно меняется, он постоянно просто исчезает, как вода сквозь пальцы. И здесь постоянно остается только душа и сверхдуша. И у них есть отношения. Какие отношения? Я сейчас зачитаю. Из Бхагавад-гиты зачитаю. Это природа, наслаждающаяся из сознания. Есть в этом теле и другой, трансцендентный, наслаждающийся. Это Господь, Верховный Владыка, который наблюдает за живым существом, санкционирует его действия и который называет сверхдушой. То есть описывается ситуация, глава 13, текст 24, 23, извините. Описывается ситуация, когда в этом теле есть один, он играет, ему сообщается, что ты вот сидишь, это называется кшетра, вот это тело, это просто создали этот мир, сделали тебе машину, посадили тебя в эту машину и напоминают мне, суть в том, что я просто водитель, я не машина. Но рядом сидит инструктор, который, если что, перетянет, ну, перехватит у тебя рычаги управления, и мы даже не управляем этой машиной, мы думаем, что управляем этой машиной. И вот инструктора мы, ну, никак не замечаем. И вот что в самом деле Прабхупада говорит. Каждое индивидуальное живое существо вечно является неотъемлемой частицей Верховного Господа, с которым его связывает близкая дружба. Близкая дружба. Тут не написано, для какой-то категории близкая дружба. Что такое близкая дружба? То есть она всегда, это вечная близкая дружба. Дружба. Скажите, пожалуйста, как дружба может нарушиться, вследствие чего? Смотрите, вот, например, когда вот супруги, да, они могут ссориться, могут миловаться там друг с другом. Это называется отношения. Но когда между ними, ну, ничего нету, да, нету ни любви, ни ненависти, это называется уже проблема. Вот. И дружба нарушается не скандалами, не склоками, не даже предательством, не даже дракой, нет. Она нарушается равнодушием и пренебрежением. Вот. И многие, ну, с позволения сказать, вайшнавы, хотя это не совсем оно вайшнавы, а просто религиозные люди, они знают, что вот есть Господь в сердце, и пренебрегают им. А куда он денется? Мы сейчас сделаем это. Мы к нему обращаемся, когда нам что-то надо сделать. Ну, помоги, и он помогает. Но это пренебрежительное отношение. Пренебрежительное. И дружба у нас... Когда дружба, это даже все понятно с полуслова, да? И вот этим пренебрежительным отношением, таким имперсональным, даже имперсональным не назовешь, потому что имперсонально это все-таки отношение. Это отношение как вот к начальнику, там какое-то уважение там есть, да? А это просто пренебрежение. Мы вспоминаем, когда, ну да, вот это, тут последняя инстанция есть. И потом мы говорим, что-то Параматму не слыхать, что-то мы ее не понимаем. Почему? Теряется момент дружбы, потому момент дружбы – это момент понимания. Если друг друга не понимают люди, их друзьями же не назовешь, да? Причем дружба с его стороны вечно продолжается, никуда не девается. Все зависит только от нас. Представляете, это хорошо, что все зависит от нас. В этом смысле, не от Бога. Все зависит от нас. Просто наше желание. Наше желание. Смотрите, что Прабхупада пишет в комментарии. Каждое, написано, каждое индивидуальное живое существо вечно является неотъемлемой частицей Верховного Господа, с которым его связывает близкая дружба. Но живое существо склонно пренебрегать воле Верховного Господа и действовать независимо, пытаясь утвердить свое господство над материальной природой. Вот эта фраза показывает вот то, что я долго говорил. Мы хотим играть свое кино, и Господь говорит... Ну, хотя бы это. Можешь играть в свое кино, ну, давай я тебе помогу. роли хоть правильно расставить, хоть, чтобы ты не сильно страдал. Можешь свое кино. И веды, это пособие, чтобы я играл свое кино. В основном. Потому что про предание говорится, ну ничего не говорится, просто предайся и все. Как, что? Да просто предайся и все, просто. Как? А просто все забудь и просто слушай и делай. Вот. То есть вообще ты должен быть глуп, ты должен забыть все веды, получается. Смотрите, и тогда человек ничем не отличается от животного. Вот абсолютно ничем. Более того, животные, они беспрекословно выполняют указания параматмы, ну, потому что там оно проявляется как инстинкт. Человек же, и поэтому им книжек не надо, человек же наделен свободой выбора, то есть степень свободы его значительно больше, и поэтому он может по инстинктам, может не по инстинктам, может, то есть у него свобода воли в чем выражается? Между раздражителем и его действием может быть пауза. Вот это все, чем человек отличается. Те действуют сразу. Что такое действовать сразу? В Шримад-Бхагаватам герои действуют сразу. Ну, как животные, можно сказать. Почему? Потому что они сразу, Господь им подсказывает, и все. Но люди, которые еще не определились, они немножко тормозят. Что во время этой паузы, во время этого тормоза? В это время идет спор с Господом. Господь говорит, вот так надо. А мы еще подумаем, а так ли надо? Но потом обстоятельства накаляются, кольцо сжимается, и мы все равно делаем, как должно быть, но это уже не совсем то. Это уже пассивно реагирующее поведение. Вот. И все же люди отличаются от животных тем, что веды, кроме того, что они напоминают, как надо человеку поступать, они еще говорят, что есть Господь, и что лучше, если ты будешь предаваться. Потому что, в принципе, животные тоже предаются, но не предаются не, ну, вынужденно. В принципе, преданные все. Только одни преданы Богу, одни дьяволу. В результате и те идут тот же самый путь, та же орбита жизни, но результат разный. Вот. Итак, смотрите, чем этот комментарий заканчивается. То есть пренебрежение. Это пренебрежение, это умничание называется, умничание. А что мне с этого будет? А ведь Господь говорит, что я тебе дам то, что надо, и сохраню за тобой. То есть тебе будет, даже будет больше, чем ты думаешь. То есть, ну, просто решись. Но мы пренебрегаем. Но живое существо склонно пренебрегать волей Верховного Господа, действовать независимо, пытаясь утвердить свое господство над материальной природой. В конце комментария Прабхупада пишет: «Откажись от всего, говорит Господь, и поверь в меня. Тогда ты станешь счастливым». Поэтому разумные люди, написано, да? Вот сколько раз я уже встречаю в текстах, в комментариях написано: «Предающиеся – это разумные люди, не предающиеся – неразумные люди со слабым интеллектом». Поэтому разумные люди, которые обрели веру в парамат, поэтому разумные люди, запятая, которые обрели веру в параматму, запятая, верховную личность Бога, вступают на путь, ведущий к вечной жизни, в знании и блаженстве. Остальные люди просто неразумные. Кто неразумные? Которые... Смотрите, параматма, запятая, верховная личность Бога, вступает на путь, ведущий к вечной жизни, в знании и блаженстве. А те, которые Обрел ли я веру в параматму или нет? Что такое вера? Вера. Знание, что она есть, это не вера. Вера – это доверие ей. Она же живая, и она что-то нам там диктует. А вера – это значит, я доверяю этим словам, и эти слова не обычаи, это верховная личность и Бога, но он-то, наверное, знает, что лучше. Многие скажут, веришь ли ты в параматму? Ну, конечно, верю. А что параматма верховная личность Бога, веришь? Верю. А что ж ты ее не слушаешь? А я ее не слышу. Это ложь. Все ее слышат. Ты ее слышишь, но ты ей не веришь. Значит, ты не веришь, что это Бог. И значит, ты идешь не по пути блаженства, а по пути несчастья, потому что для каждого только свой путь. И вот эти пути, которые ведущие не к вечной жизни, а к прерывистой жизни, и не в знание, а в невежество, и не в блаженство, а в боль, я запросто могу идти, просто выучить правила предписания, жив по ним, живя по ним, и все равно буду, потому что боль и несчастье, смена вот эта сукха-дукха, ведь на самом деле нас терроризирует не то, что вот было счастье и получилось несчастье, потому что люди, которые погружаются в несчастье, проходят пару дней, они к этому привыкают, к этому положению. Нас беспокоит сам перерыв, смерть одного и рождение второго. События. Нас угнетает не само, а потому что я очень много видел людей, настолько опущенных в этой жизни, экономически и там, ну, в разных отношениях. И они нормально, они адаптировались и нормально живут. Счастье зависит вот от этого перехода. У нас есть, то есть иногда мы обретаем умиротворение. Умиротворение это не... Люди путают умиротворение, вот он такой флегматичный. Нет, это просто всего лишь такое качество характера. Холерик, сангвиник, меланхолик, да? Это не значит, мы должны все меланхоликами. Умиротворение это когда чувства собственности у меня нету, и тогда я не переживаю. Мы же не переживаем, что у соседа автомобиль там побитый, а у меня там не побитый, да? Мы за свой переживаем. И вот когда чувства собственности нету, а чувство собственности, надо понимать, что собственности, в общем-то, нет никакой. В этом мире вообще ничего нет. В этом мире есть кино. Мы не понимаем, что мы находимся в кино. Мы сюда пришли посмотреть кино с нашим участием в главной роли. И все обычно пришли, такой, знаете, боевичок посмотреть. Я такой вот Рэмбо. Некоторые пришли посмотреть мелодраму, но все равно попадают в боевик, некоторые в триллер попадают. Вот, потому что не все складывается. Мелодрама будет, конечно, если некоторые в комедию, да. Надо хорошо знать шастры, чтобы как-то этим можно было рулить. А шастры говорят, ты хотя бы не сильно игнорируй Господа. На ключевых моментах. Просто не реагируй, у тебя будет нормально. Но это не... Если ты поставишь очень хороший фильм, в результате ты разочаруешься больше всего. Вот тогда придет знание, что оно тебе ничего не надо. Но если ты к этому моменту не наладишь с Господом отношений, у тебя не будет чем двигаться дальше, и ты совершишь самый тяжкий грех, отмаха, самоубийца. Самоубийца. Чем характеризуется, то есть попадешь ты в тело привидения, чем характеризуется привидение? Они ничего не могут делать. Они уже хотят, желание полно, а делать ничего не могут. То есть смотрите, даже таким образом, вот этот вот ступор, тупик, потому что даже в аду не так, не так скучно, скажем, как в теле привидения. Это большее, ну, большее мучение. И к чему самое большое мучение, к чему оно, но из-за чего оно происходит? Из-за того, что я реализовал свои практически все материальные желания, а дальше двигаться нечем, а жизнь еще продолжается, что делать? И поэтому, вот смотрите, если мы грустим по поводу того, что вот жизнь уже к концу, а я не успел вот этого, вот этого, вот этого, поэтому я еще живу. Мне есть чем жить. Есть чем жить. И на этом фоне, что мне есть чем жить, есть чем двигаться, что я еще не могу сам себя убить, это время для того, чтобы, ну, присоединиться к другому источнику жизни, к другому. Поменять вектор, с временности на вечное. Этот вектор называется гуна страсти. Смотрите, вот есть сад, как это? Мудрецы ничего не говорят о благости, ничего не говорят о невежестве, но они говорят, вернее, они говорят о благости, извините, о невежестве, но ничего не говорят о гуне страсти, потому что гуну страсти можно только рассматривать вкупе вместе с невежеством и с благостью, потому что это суть есть вот движение, которое. Я двигаюсь в эту сторону или в ту сторону, и тогда невежество, а это вектор. И гуна страсти, она... Материальная гуна, заметьте, это не, я сейчас не говорю о духовном. Материальная гуна страсти, она проявляется как трудолюбие. То есть я просто что-то делаю, общественно полезное. Пускай глупое, пускай я улучшаю свой быт, но я хотя бы... Или оно проявляется как очень сильное сексуальное влечение, если человек лодырь. У кого оно проявляется? Если дети... Дети родителей, разочарованных в справедливости, ну, например, на работе их обманули там или где-то, да, у них подпорченные гуна страсти, и они, ну, лодыри, им сложно там дхарму выполнять, им сложно, вот так вот, они вечно озабоченные, вот. То есть влечение есть, но а это влечение, за него надо как-то платить, надо как-то работать, а у них это начисто отсутствует, возникает проблема. Вот. И из них, ну, как бы преданных сложно сделать. Им сначала надо вот тот вектор выправить. И поэтому суть религии поменять вот этот вектор даже в материальном смысле. Даже более того, по-другому сейчас скажу. У тех людей, у которых вектор гуны страсти направлен правильно, то есть к трудолюбию, они могут предаваться. Потому что предание, Предание – это служение, в конце концов. Люди, у которых вектор, материальный еще раз вектор, направлен в другую сторону, к себе, вожделение называется, они предаваться не могут, пока его не развернут. Они не могут служить, потому что им не до мелочей. Им надо вот этого, вот это, вот это. Они, ой, вектор развернут на себя. И они, и, ну что на себя, не на душу развернут, на тело, на недостатки. И они будут эти недостатки в этой жизни, ну, как-то восполнять. И Махамая поможет им в этом смысле. И они всю жизнь потратят на вот это вот. Все лучше, 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 лучше. Но цель Махамая — занять человека вот этим улучшением, вот этим совершенством, вот этим вот очищением, очищением там своего бытия. Занять. И я разговаривал с одним человеком, мы так разговорились, и мы пришли к такому заключению, ну это мое с ним мнение, так сказать, что преданные, ну какие преданные? Преданные есть двух сортов. Первые, которые предаются, преданные, и преданные, которые выполняют свои эгоистические желания за счет Господа. Они реально обращают, и те называются преданные, и Бхагаватам называют и тех махатмы. Если человек решает дела, или дела непосредственно Господа, или свои, но с помощью Господа, а не с помощью себя, считайте его махатмой. То есть его даже мотивация не смущает Господа. Он говорит, лишь бы со мной поговорили. Так вот, мы проанализировали всех своих знакомых, мы знаете, что выяснили? Что грешат преданные гораздо больше, чем непреданные. Вот конкретно грешат. И если бы непреданные так грешили, их давно уже похоронили, сверху бы крестик поставили. А эти вот мы просто ну так в восхищении, что они преданные до того не обнаглевшие свои вот как безнаказанности. Мы ну практически мы там прославили, что вот это бхакти, ну даже как для себя, да, оно не совсем бхакти, но хотя бы под непосредственным руководством Господа, когда мы даже свои там дела делаем, они настолько серьезно защищены, эти люди, и поэтому статистика показывает, что вот верующие люди, они какие-то разбалованные. Знаете, разбалованные. Но разбалованные не все верующие люди. Разбалованные религиозные люди, которые не предаются, у которых вот эта гуна страсти развернута еще к себе. Вот. И многие, вот я когда разговаривал с этим человеком, этот человек бизнесмен, он говорит, я на работу к себе лучше возьму непреданного, а они как-то, ну, более ответственные, более это. А вот эти, да, и перечислил мне, он говорит, это что, я, ну, они хорошие, они садху, у них благословение, у них все, но на работу я их не возьму. Я лучше возьму непреданных на работу. Потому что они, ну, или разбалованные люди. Потому что другого, если бы он был непреданный, да его бы закопали, побили бы ногами за вот эти выходки, все что угодно, а этого как вот с гуся вода. Я что хочу сказать, что вот тут вот может быть. И вот эта религиозная жизнь, она, смотрите, она может испортить человека, разбаловать. То есть он защищен. И если он не будет предаваться, что значит предаваться? Если он будет продолжать оставаться бессовестным, если он будет продолжать за счет Господа что-то, вот это вот свое, а он просто это, он не понимает, человек, что это вот просто вот это миф, это иллюзия, этого нету ничего. Это ничего, кроме несчастья, не приносит, человек еще не понимает. Если он долго будет продолжаться, то он в конце концов как бы этот ларечек закроется, и человек временно снова станет непреданным. И это будет, он уйдет с храма, он уйдет из религии, но это будет для него лечение, потому что без религии, и он разбаловался, без религии там ему мозги на место поставят, понимаете? Вот. Итак, есть преданные люди, есть религиозные люди, между ними есть разница. Что такое религия? Религия – это часть дхармы. Часть дхармы. Дхарма к духовности, дхарма и религия к духовности не имеет. Мы это уже проходили, да? Я просто напоминаю. Потому что ну, это тайна. Вот то, что звучит неожиданно, это тайна. Тайна по-другому говорится как откровение. Откровение. Откровение нелогическим путем понимается человеком. Если, например, у человека вот гуна страсти завернута на себя, часть откровения он просто не воспринимает. Часть тайн для него так тайна и останутся. Вот. И Вот в Бхагавад-гите, а теперь я тебе самую страшную тайну там, говорит Господь, открываю. И смотришь, вроде, и для некоторых это не тайна, они сразу ее понимают, а другие тысячу раз читают, не понимают. Почему? Потому что предыдущие этапы, каждое откровение, оно базируется на следующем. Итак, ну, раз мы вот уже про тайну заговорили, я прочитаю вот это. Самый ключевой текст Бхагавад-гита. Они все правильные, но вот самый ключевой, для чего она, в общем, и написана. Оставь все религии и просто предайся мне. То есть, что этим говорит Господь? Оставь все религии, если хочешь играть в мои. Оставь свои игры, если хочешь играть в моей игре. Иначе тебя не возьму. Все религии, это называется сарва, как это, дхарма, сарва дарман, по-религиозно. Сарва, все, да, все религии, написано, все религии ставь. Все правила, ни одно правило тебе не пригодится. Подготовиться ты не можешь. Слушай просто меня. Хочешь попасть в мое кино? Вот оно лучше, поверь. И люди говорят, ну как же, я так дорого заплатил за билет, за это кино. Вот. Я же вот это достигал, вот это вот смотри. Вот. Но Кришна говорит, ты еще не заплатил. Плата за этот билет с тебя вообще как, ну, три шкуры сдерут, вообще ничего не оставят. И помрешь. Бесславно. Бесславно, это значит, забудут все. И ты сам забудешь, что ты это делал. Бесславно. То есть никто не будет помнить. Кришна об этом, он говорит, я есть память, знание, забвение. Никто не будет помнить. Потом стоит какой-то крестик, кто там был, непонятно. Потом пришел бульдозер через там, 50 лет и заровнял все. Никто не помнит. Ни родословно, ничего. Это цена. То есть ты все отдаешь буквально. Как Македонского, когда хоронили, помните, да? Он руки выставил, сделал так, чтобы в гробу прорезали дырки и руки пустые, что он ничего не взял. Да? Вот умный был человек. Вот эта цена. Нам жалко, мы вот это заплатили, а Кришна говорит, мое кино бесплатное. Но не ты будешь в главной роли. Я буду в главной роли. Посмотрите, как в Бхагавад-гите написано, как все оно происходит. Как оно происходит после того, как у нас все забирают. Это текст 15.15. Глава 15, текст 15. Пурушоттама йога, йога высшей личности. Я пребываю в сердце каждого живого существа, от меня исходит память, знание, забвение. Комментарий. Верховный Господь в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа. Именно Он пробуждает каждого к деятельности. Живое существо полностью забывает свою прошлую жизнь, но благодаря указаниям Верховного Господа, свидетеля всех его поступках, оно получает возможность снова начать действовать в этой жизни, как бы продолжая делать то, что делало в прошлом. О чем это говорит? Что мы слышим Господа. Он стирает нашу память и говорит, ну ты там наигрался. А потому что, зачем оно стирает? Оно стирает... вот ту гордость, потому что я же, смотри, вот этого достиг. Оставляет наше желание, но помещает наше состояние ребенка. Потому что в состоянии ребенка мы можем с ним поиграть. Потому что Господь это ребенок, в первую очередь. И мы в состоянии, когда дети, можем с ним поиграть. Он стирает. Почему мы не помним вот эти прошлые жизни? Потому что мы там взрослые. Он стирает нашу взрослость. И вместе с теми, вот эти все события, где мы такие важные ходим. Вот. Он оставляет все, что мы там достигли, все, что мы заплатили, но помещает нас вот это. Хочешь заново начать, вот с нуля, вот у тебя не гордости, ничего, вот дети же они не гордые. Это дается, вот это стирание дает нам возможность начать снова еще одну попытку поиграть с ним в его игру. Или это называется предастся. Вот все знания забираю, все навыки. Я встречусь с тем, что хотел и чего там не доел, не допил, не долюбил. И я даже встречусь именно с теми личностями и с теми врагами, кого не добил и кто меня не добил. Карма в этом беспокоится. Но я всегда могу с этой игры выйти, начав играть с ним. Вот. И вот здесь написано в 15.15. Благодаря указаниям Верховного Господа, свидетелей всех его поступках, оно получает, оно это существо, получает возможность снова начать действовать в этой жизни, как бы продолжая делать то, что делал в прошлом. Вот почему в следующей жизни оно начинает действовать в соответствии со своей прошлой кармой. Господь дает ему необходимые для этого знания, память, позволяет забыть прошлую жизнь. Мы разобрали, почему надо ее забывать. Он также сам находится в сердце каждого живого существа, заставляя его пожинать плоды своей прошлой деятельности. Оставляя прежнее тело, живое существо сразу же забывает о прошлом и начинает действовать, снова побуждаемое Верховным Господом. Хотя само живое существо ничего не помнит о своей прошлой жизни, Господь дает ему разум, необходимый для того, чтобы оно могло возобновить свою деятельность с того момента, где она была прервана в прошлом. Более того, ведомое Верховным Господом, находящимся в его сердце, живое существо не только наслаждается или страдает материальным видением, но получает возможность постичь веды, которые дает сам Господь. Того, кто действительно стремится владеть знанием вед, Господь называет, наделяет необходимым для этого разумом. Вот. Мы тут имеем дело с двумя типами разума, одухотворенный и неодухотворенный. То есть все по карме он тебе расскажет, да, но вот веды, они говорят, по карме Господа там, ну, как бы знания Господа нету. А вот веды, они говорят, что вот и с этого момента человек начинает отличаться от животного. С какого момента? Когда получает возможность постичь веды. Но это надо, как с кем поведешься, да? Это должно как-то повести. Как-то должен человек увидеть. Вот и все. Вот эти два текста показывают сложность, но полную бессмысленность и бесполезность нашей игры, вернее, как нашей игры, нашего кино в главной роли. Самые опасные главные роли, то есть каждый все равно играет главную роль в этом кино, но есть самые опасные роли. Знаете, какие? Потому что кино у нас как бы достаточно общее, мы соприкасаемся, вот эти фильмы, это фильм такой, такая, знаете, эпопея. Вот. Это, знаете, есть компьютерная игра, и там есть какой-то компьютерный там солдат или компьютерный я, и вот я там играю, и там есть какие-то правила. И вот веды это правила. Какие правила нашей игры? Ну, например, с 9-го этажа лучше в окно не шагать, потому что будет такая большая мокрая клякса. И перезагрузить игру сложно будет. Вот. Ну, примерно вот это. Вот эти простые вещи. И мы должны их, или, например, чем попало, желудок набивать не надо. Это ведическое знание. Чем попало, не надо. Алкоголь лучше туда не наливать, например. Вот, потому что это сильно связь с параматмой. Потому что это человек может потерять сознание, а телу как бы без сознания скучно становится. Скучно, оно, там, ноги заплетаются, ну, оно начинает выбывать из игры. Вот. У нас получается, Господь с нами связь держит постоянно, и это тело постоянно. Почему? Например, сердце все время бьется, легкие все время дышат. Мы же это не контролируем, атма не контролирует. Атма, оно, ну, теряет сознание постоянно. Постоянно. Каждые 45 минут статистически теряет сознание. Почему? Оно утомляется от сигналов, которые идут через чувства. Если сигнал идет изнутри, я взбадриваюсь. У меня сразу концентрация происходит. А здесь расфокусирование происходит и утомляется. И поскольку мы то засыпаем, то просыпаемся, то засыпаем, то просыпаемся, это у нас получается такая жизнь достаточно ухабистая. Вот. Если я настаиваю на этой жизни, то могу получить сотрясение мозга по ухабам, да? Сотрясение мозга, это называется беспокойный ум, беспокойный разум. И умиротворение наступает тогда, когда я сознание становится ровным. Но это возможно тогда, только когда я внутрь заворачиваю внимание свое. Внутрь. Изнутри сигналы идут постоянно. Но я просто их игнорирую. Просто игнорирую. Вот и все. Вот и все. То есть есть два вот этих кино. Кино такое и кино сякое. Вот хочу зачитать еще пару вещей. Вот Арджуна в Бхагавад-гите играет роль неразумного человека. Неразумного человека. Он рассказывает правила игры материального кино, где он в главной роли Кришне. Рассказывает. Я даже вот это, люди приходят, и мы не понимаем, для чего это написано. Ну, например, что здесь написано? Вот он, Кришна, не странно ли ему, что замышляем тягчайший грех? Движимый желанием насладиться радостями, царствованием, мы готовы убить своих близких. Вроде хорошие вещи, говорит. Рост числа нежелательных детей неизбежно ведет к тому, что члены семьи, люди разрушают семейные традиции. Ну, верные вещи, говорит. А Кришна в ответ говорит, что, помните, да? Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Он ему Веды цитирует, а Кришна говорит, это скверна, она тебя одолела. То есть все вот это кино, где я в главной роли, скверна. Скверна — это, знаете, что-то такое, оскверненное. Вот что оскверненное? Пища пропавшая, оскверненная, да, заплесневелая. Разлагающийся труп, скверна. И вот эта жизнь, которая обречена на смерть, это скверно. И правила, которые сопровождают, чтобы эта жизнь была, ну, красива. Украшение трупа. Вот. Он говорит, это скверно. Как Кришна? Это же религия. Нет, это скверно. Это скверно. По сравнению с тем, что я тебе говорю, это скверно. Потому что то, что я тебе говорю, и ты сделаешь, это войдет в века, на этом будут учиться. Это называется «есть что вспомнят». Этим ты спасешься не только сам, но и других, потому что это будет со мной. То, что со мной, это останется. То, что не со мной, это будет уничтожаться постепенно, разлагаться. И поэтому, он говорит, это скверно. Чем? Так что, давайте все религии похороним, да? А как вы думаете, для чего нужны религии вообще? Ну, они нужны, это факт. Без них вообще скучно будет сильно. Для чего они нужны? Потому что религия легализует Господа. Если бы не было религии, а никто бы про нее не знал. Никто бы не догадался. То есть нужен какой-то информационный носитель, чтобы сказать, что вот, ну, Бог. Но религиозные люди, они это все сохраняет, передает, это брахманы, это замечательно, да. Есть Бхактисиддханта Сарасвати пишет, это брахманы и вайшнавы, и он говорит, это братья, то есть, хотя они, ну, далеко друг от друга, в общем, стоят, потому что легализованный Господь, он безопасен для Махамая. Он такой немножко книжный, он немножко это, легализованный Господь. Легализованный, правильный, который описан, который все хорошие. Но Господь, который находится у преданного в сердце, он опасен для Махамая. Не то, что она его боится, она его ненавидит, нет, она просто почтительно расступается, потому что легализованный Господь действует не по правилам. Не по правилам. И поэтому мы знаем, что вайшнавы, ну, настоящие вайшнавы, которые практикуют полноправного Господа, знаете, есть Господь неполноправный, то есть у него полноправный Господь действует как хочет, а он так хочет, что он, ну, не повторяется, мы это знаем, это у вайшнавов. А по правилам Господь, этот же Господь действует по правилам у религиозного человека. Но он настолько учитывает это точно правило, что там наступает материальное счастье. Вот. Но нам надо помнить, что гуна благости, в принципе, та же самая скверна, как и гуна невежества. И переход от благости к не... то есть от невежества к благости не есть духовность. Потому что это звенья одной цепи. Невежество – это одна и та же цепь, материальная цепь. Нам надо вообще... И поэтому духовный человек, он может внешне действовать и как в невежестве, и как в страсти, и как... То есть темперамент может быть совершенно любой, но его отличает то, что там он может нарушать правила, но не сам, как придумал, а когда Господь ему скажет. Он может шагнуть с 9-го этажа и не разбиться. Он может есть, что попало, и не отравиться. Потому что в игре Господа все остаются целы, никто не погибает. Вот. И он это делает не потому, что ему захотелось вайшнаву, потому что Господь ему это говорит. В этом разница. Итак. Ага. С точки зрения Господа, вот эти все правила, религиозные правила, он называет скверно. Почему? Потому что он не эти правила на вооружение не берет. В своих лилах, посмотрите, любую лилу Господа, хоть раз он какие-то правила практиковал? Не, он лезет там, где война, там, где он нарушает. Кришна нарушает всегда. И даже лжет. Сказал, оружие не возьму, взял колесо от колесницы, и как Сударшина, и это, да, помните, да, там камень, ну, все на обмане вроде бы. С точки зрения материалиста, Господь, он такой какой-то подлый. Нет, просто он не играет по этим правилам. И у материалиста зависть к вайшнавам, к религиозный человек, это еще не вайшнав. Потому что они могут нарушать правила, и им ничего за это не будет. Вот откуда зависть. Эти люди хотят свое кино, но наплевать на все правила. Хочешь свое кино? Вот вам, пожалуйста. Читайте Веды, крутите свое кино. Хочете побыть в моем кинофильме? Вам придется это отставить. Я вам буду конкретно каждый шаг говорить. Вот. Текст 7, глава 6, Тхьяна-йога. Предназначение живого существа – следовать указаниям Верховного Господа, который пребывает в сердце каждого, в образе Параматмы. Когда ум живого существа оскверняется внешней иллюзорной энергией, видите, написано «оскверняется». Иллюзорная энергия, божественная энергия, что бы она осквернялась? В чем состоит осквернение? Оно запутывается в сетях материальной деятельности. Тот, кто обуздал ум, естественным образом следует указаниям параматмы или сверхдуши. Естественным образом. Поскольку развив в себе сознание Кришны, преданный Господа, сразу достигает духовного уровня. Он поднимается над противоположностями материального бытия, счастьем и горем, жарой и холодом и так далее. Так он входит в состояние самадхи, то есть полностью погружается в мысли о Всевышнем. Конец комментария. Итак, по правилам Господа не достичь. Вот основная сегодняшняя тема. То есть Господь не играет ни по каким правилам. Я постарался как-то это доказать. Не по правилам. Не по правилам, иногда это называется милость. Мы же хотим играть не по правилам, но без милости. Не по правилам, а просто вот с эгоистической. Ну. И вот так вот не бывает. Когда я в главной роли, я Бог, я контролирующий, я наслаждающийся, я по правилам не могу играть. То есть я без правил не смогу сыграть. Тогда нужны правила. А правила, как поиграться в Бога. Вот это веда называется. Если я хочу не играть в Бога, а служить Ему, быть в Его игре, тогда вот это надо отставлять. Вот это замечательная книга. Бхагавад-гита. Все, что кроме предания, она означает, как правильно быть эгоистом. Как правильно быть эгоистом. Больше ничего она не означает. Как правильно крутить вот это кино. Вот. И только в конце сказано, но лучше им не быть. Лучше им не быть и лучше свое кино не крутить. Все правила, которые существуют во Вселенной, то есть они как-то были опробованы, Кришна их уже сказал, как Весадевы он их сказал, ну, как Кардама Муни он их сказал, Господь сказал. Они, как правильно, быть эгоистом. И совсем чуть-чуть сказано, но лучше им не быть. Как им не быть? Просто остановить эти все правила и слушать правила, которые тебе говорит Господь. Вот. Потому что если я выучу... Вот если я знаю все правила, то зачем мне Господь? Но говорится, что надо все время быть с Ним на связи, все время рука на пульсе, все время ждать от Него какого-то сигнала. И вот пока мы с Ним на связи, это жизнь. Пока мы только не на связи, а только по правилам, это мое кино, и оно никуда не ведет. Потому что оно это такая анимация. И таких людей называют мертвыми, да? Иисус называл таких людей мертвыми. Так что вот что такое правила и что такое веда. Без предания. Что такое... Вопросы? Есть вопросы?
Как называется тема?
Тема называется «Господь не играет по правилам». Если мы вспомним, смотрите, когда Арджуна, он стал в панике, да, Арджуна, он говорит, так это умный человек, он прошел там это, бхакти-программы, бхакти-шастры у духовных каких-то учителей, да, и он в панике. И он сказал, Кришна, я все, ты не мой друг, ты мой учитель, наставляй меня. И что ему Кришна сказал? Слушай сердце. Вот я у тебя внутри, Кришна сказал, слушай сердце. А что духовный учитель говорит? Вот. у нас появился духовный учитель. Он тоже самое должен сказать. Слушай сердце. Вот это его роль. Я говорю, что-то плохо слышно. Он говорит, ну, я ему что-то рассказываю, а он мне переводит. Он говорит, ты так, не то, что ты плохо слышишь, ты замечательно слышишь, но ты этот сигнал перепутываешь с сигналом извне. И у тебя мешанина, ты никак не разберешься. И он мне это рассказывает. Он не добавляет ничего нового. Он не говорит то, что я и так знаю, просто очищает сигнал. Знаете, как есть вот эти усилители антенн. Антенну ставят, и там такие мурашки, и усилитель очищает сигнал. Вот так и Господь очищает сигнал. Единственный чистый сигнал. Все, что извне, то, что мы, вот, не секрет, что есть такая иллюзия, что научно-технический прогресс, ну, лучше что-то делает. Например, ну, те, кто знаком с техникой, знают, что вот сейчас цифровая появилась, например, видеозапись, звукозапись, да, с ней можно что-то делать, то есть ее можно контролировать, называется. Но цифровая запись никогда не будет лучше аналоговой. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Потому что цифровая, это там такие вот, да, нет, там нолик, нолик, там единичка, да? Цифровая, она не, если ее, а аналоговая, она как есть. Вот лучше всего глаз воспринимает. Другое дело, мозги не воспринимают, или оптика у нас нарушена. Но как есть, вот Бхагавад-гита, как она есть, да? Как есть, воспринимает. И научный и технический прогресс хуже становится. Вот обратите любую вот область. Продукты. Ну, хуже стали продукты. ГМО появилось. Это реально на нас вот воздействует, да. Люди теряют способность воспроизводить себя, потому что ГМО много покушаешь, потомства не будет. Почему? Потому что сами эти продукты, они не имеют продолжения, они без будущего. Почему? Не Господь их потому что сделал, спланировал. Вот. Не Господь их сделал. Это мы туда внесли чего-то, а Господь говорит, а это не жизнеспособно. Вот. И нас просто вот уродуют. Продукты уродуют наше тело, культура, которая появляется, уродует нашу психику, вот, нашу духовность, религия может уродовать. Почему? Потому что если убрать вот эту суть из религии, предания, то вот это знание становится очень грозным и очень нас сильно может изменить. Почему? Потому что мы начинаем применять эти правила, а религия состоит из правил и предания. Из правил и предания. И правила без предания. Это все равно, что вот пост без молитвы опасен. А скажите, а молитва без поста опасна или нет?
Не опасна.
Не опасна? Точно? Вы уверены?
Молись, да.
Вы так уверены? Молись, да молись, да?
Ну да.
Я открою секрет, такое откровение. Пост и молитва это один процесс, это не два процесса. Вот есть такое, ну, в физике все знают, есть пространство и время. Но ученые, когда покопались, когда в суть вникли, они сказали, есть пространственно-временной континуум. Это одно и то же. И пространство может обращаться во время, и время в пространство. Так вот, если и пост, и молитва – это один процесс. Во время того, когда я молюсь, я уже пощусь. Что такое, ну, пост? Пост – это отречение от внешнего и заглядывание во внутреннее. И когда я к Всевышнему обращаюсь, то я не могу одним глазом смотреть на вот этот материальный мир, а из Всевышнего говорить, оно ни то не получится. Я могу иметь иллюзию, что я немножко там, немножко там, но на самом деле я буду либо там, либо там. Вот. И поэтому, если я молюсь, я уже нахожусь в отречении, уже нахожусь в посте. Вот. И чтобы просто подкрепить это, ну, скажем так, молиться, жуя мороженое, как-то не получится. Не получится. Ну, есть такие, что умудряются. Вот. Есть даже высококвалифицированные люди, которые что-то делают. Знаете, это как получится? Я уже говорил однажды, что раньше вся мистика была в религии, а вся нормальная жизнь была в мире. То сейчас поменялось это все. Все в мире мистика, мистика, всякие колдуны там. А, ну, потому что духовное таинство называется, таинство не по правилам. И есть мистика, вот та мистика, она материальная, она там подчинена каким-то правилам. И там можно, жуя мороженое, сделать какое-то заклинание, и оно получится. Потому что она и то материальная, и то материальная. Но в религии, жуя мороженое или что-то отвлекаясь на материальное, то есть там можно, ну, языческие молитвы, материальные молитвы, можно молиться и что-то такое, вот, да, там это можно. Но, обращаясь к Верховной Личности Бога, автоматически, если мы замечаем за собой, что я молюсь, а поста нету, то есть я вот это не замер. У меня был случай, ну, ко мне приходил один друг, и он переписывается на многих сайтах, ну, с другими вайшнавами, и он решил отослать видео письмо. Он поставил камеру перед собой, хотел записать, ну и потом там по интернету послать. И потом мы смотрели эту съемку. Он говорил, у него как житье-бытье, что он вот это делал. И в конце он так сложил руки и сказал: Харе Кришна, ну, Махамантру. Потом что-то спел, ну, чтобы его вот это, ну, это все туда пошло. И вот когда мы смотрели съемку, мы обратили внимание, когда он просто говорил о том, о сём, у него глаза бегали вот так вот, в разные стороны. И когда он говорил «Харе Кришна», глаза так хлоп и остановились. Нас так это поразило. Вот. А мы даже не знаем, когда «Харе Кришна», деятельность останавливается. Мы реально погружаемся, не рыскаем уже. Вот, ну, я был, например, сильно поражен. Вот такое отречение. Бхактисиддханта Сарасвати когда-то, то есть когда вот он сосредоточен, он приехал на Мерседесе, очень богатая машина, вышел оттуда поклониться самадхи, и там такие бриджабаси сидят и начали там бурчать: смотри, тут земля вайраги находится, а он приехал на Мерседесе. Личный шофер, не сам за рулем еще, да. Он пошел, упав в дандават там около одного самадхи, около другого самадхи, и услышал, что они там бурчат. Подошел и говорит: у вас есть претензии? Они говорят: ну, это земля вайраги, а вы вот себе такое позволяете на Мерседесе, хотя бы оставили там подальше. Он говорит: вы тут просто сидите, ну, я не помню, как это дословно, но смысл такой, типа, штаны протираете, а я проповедую, мне Мерседес нужен. Но если вы хотите, я могу вам их подарить, Мерседес вместе с шофером, то есть он согласится, если я скажу, да. Оно вам надо, они так немножко... То есть, что такое отречение? То есть, из этого видно, что... Кто по-настоящему на чем сконцентрирован? Бхактисиддханта Сарасвати был сконцентрирован на вот этой проповеди. И тут его хоть окружи Мерседесами, хоть нет. Вот чем отличается религиозный человек от вайшнава? Вайшнав не смотрит за внешним, если мы возьмем настоящих там садху. Кстати, Бхактисиддханта Сарасвати никогда не смотрелся в зеркало. Знаете, интересную вещь? Не смотрелся. Тилаку так раз поставил, как-то там, и пошел. Просто принципиально не смотрелся в зеркало. Это интересный такой факт. Сколько мы тратим на зеркало?
Очень много.
Да, даже мужчины тратят. Да. Я, например, раньше, когда вот брился, Я смотрел в зеркало, там не осталось ли какая-то волосинка. А потом увидел одного человека, который брился так на ощупь. Так вот раз, нигде не шершавится так. Я думаю, ух ты, можно без зеркала обойтись. Да. Ваманадев, когда приходил Господь, как Ваманадев, там было два персонажа, Индра и Бали Махарадж, помните, да? И Бали Махарадж, он царь демонов, он захватил все, и царство Индры в том числе. И Господь обратился, ну не Господь, а Индра обратился к Господу и сказал, ну надо что-то с этим делать, потому что вселенная стала полностью демоническая. Он говорит, ладно, ладно. И о чем Индра просил? Помните, о чем он просил этого Господа? Он просил вернуть ему царство. Вот. А когда у Бали Махараджа забрали вот это все, он поставил свою голову и предался. Представляете, Индра не предался, а демон предался. Демон предался. В результате Бали Махарадж, у него отдельная персональная планета, что такое предание, я так это. И Господь лично охраняет ее. Стоит вот на страже. Господь лично охраняет ее. Вы знаете, что такое Господь на охраняет? Это значит, вот Индра вроде занимает высокое положение, но сколько раз его свергали? Там счету нету, сколько раз. И будут еще свергать. Предался, проблемы закончились. Вот у Бали Махараджа с момента предания проблемы закончились. И у него была планета, у него было то-то, то-то, то-то. И это ему не надо. Почему? Потому что он не хочет играть уже в кино, где он в главной роли не хочет. Ну, какие еще вопросы? Да. Я понял.
Это все организованные люди, перевели слово проповедь. То есть сделали таких шаттлов.
Угу. Когда мы говорим проповедь, подразумевается, я иду и о чем-то говорю. На самом деле проповедь как эдхарма. Эдхарма подразумевается, религия подразумевается, вот мы в храме сидим, это религия. Религия это вся моя жизнь. Причем соблюдаю я религию или не соблюдаю, она все равно называется эдхарма. Вот так и проповедь. Проповедь это все, каким образом я воздействую на окружающий мир. У нас нет ни одного, который бы не проповедует. Но вопрос в чем, что ты проповедуешь? Мы проповедуем, ну это конечно, самое мощное сказать. Вначале было слово. Слово, владение словом это считается самое-самое такое. То, что у человека. Ну, лучше просто ничего нет. Лучшего, сильнее даже нет. И поэтому среди близких людей слово не работает, потому что близкие люди знают болевые точки друг друга, они друга сразу поубивают словом, и поэтому пророка в отечестве своем не предвидится. Поэтому более мягкие способы, очар там, да, поведение, а слова нет. Но на других почему можем воздействовать словом? Потому что мы их особенно сильно не знаем. Вот. Они нам ничего не должны. Вот. Мы от них ничего не хотим. Ну, не успели еще привязаться. И там можно вот так воспользоваться этим. То есть проповедь это не это все поведение. Я могу проповедовать, когда даже не знаю, что я проповедую. Просто на меня из бинокля за 3 километра смотрят, и я проповедую. Просто кто-то впечатляется моим поступком, и все. И Господь смотрит, кто как проповедует, и эту проповедь кому-то открывает, а этот плохо проповедует, он закрывает ее, эту проповедь, да? Потому что проповедь это не человеческое, Мы можем вытворять, исполнять все, что угодно, но заметит эти окружающие, нет, этим руководит Господь. Он не только знание, память и забвение, он еще концентрация. Концентрация. Вот прошлая лекция была, естественная концентрация называется. Мы тренируемся как бы сконцентрироваться, как бы это. Мы не можем этим управлять. Вот не докажете мне что. Потому что, а что такое пищеварение хорошее? Желудок сконцентрировался на пище. Вот. А если у меня вот нет аппетита, нет концентрации на пище, нет аппетита. Вот ничего не хочу. Почему? Потому что Кришна говорит, я огонь пищеварения, не ты. Я огонь пищеварения. Вот. И так все остальное. И огонь пищеварения, а желудок связан вот с логикой. Вот. Я пытаюсь что-то понять, не понимаю, потому что Кришна раз меня и расконцентрировал, говорит, нечего тебе это понимать, оно тебе только вред принесет. И все. То есть он обращает наше внимание. То есть сначала нам концентрацию делает Господь. Вот на это обрати внимание, на это обрати внимание. И если я начинаю на это обращать внимание, то есть нас с одной стороны концентрирует Господь, причем ненавязчиво, с другой стороны очень навязчиво и жестко, и буквально как рэкет, как нож в горло Махамая нас концентрирует. Больно. Больно, я же не могу не концентрироваться на воле. Не могу. Опасно. Очень красиво, очень вкусно. И чувство концентрируется на этом. И сказано, что если я буду иметь в виду, что концентрация со стороны Господа, вот это то, что и надо мне делать, и добровольно туда оторвусь, соглашусь просто, просто с этим соглашусь. Это называется разумный человек. То тогда со стороны Махамая ничего не будет уже. То есть мы не можем сами. Руководить концентрацией – это все равно, что руководить духовным процессом. Этого мы не можем. Это тоже Господь действует. И проповедь – это тоже духовный процесс. И оно связано с концентрацией. Потому что вот Шримад Бхагаватам сегодня был, например, говорили, что должен быть слушатель, квалифицированный, и кто говорит. Кто говорит. Если одна сторона выпадает, ничего не состоится. Если Кришна не захочет, чтобы меня не услышали, я хоть об стенку расшибусь лбом, ничего не получится. Потому что он расконцентрирует этого человека, и все. Ему не надо это еще. И поэтому вот надо вот всем, ну кто хочет, не всем надо, не хочу такого слова, 1.4.1 Шримад Бхагаватам, почитайте. Какой должен быть проповедник? Какой должен быть проповедник? Это не для того, чтобы вы проповедовали, потому что проповедовали сознание Кришны, потому что мы проповедуем себя, свой образ жизни, мы хотя бы пытаемся, мы же хотим, чтобы нас слушали минимально, да? Мы же хотим, чтобы нас как-то воспринимали, мы не хотим жить в вакууме. Вот. Из этого текста можно узнать, как сделать так, чтобы меня слышали. Как меня слышали. Вот Дейл Карнеги, у него есть целая книга «Как говорить публично». Все слизано со священных писаний. Все абсолютно. Это проповедь практически. Как приобретать друзей. И там написано, очень важно, кто говорит. Если у тебя корыстный интерес, уши уже у них закрыты. У тебя просто, ты еще рта не раскрыл, а Кришна их уши позакрывал. Он говорит, внимание, опасность, тебя хотят иметь. Вот. И люди уже это, и надо вот пробиваться. Ну, какие еще вопросы? Если нет вопросов, мы устроим перерыв. Нет вопросов, значит, перерыв.